«Хорошо к столу», — вставил Демулен. «Все готово».
«И не проси, сами догадаемся», — рявкнул исполин и круто развернулся по направлению к батарее бутылок. «Шарль, разливаешь ты, а то Камил зальет нас, как обычно, с ног до головы».
Первая бутылка была выпита в мгновение ока. Затем открыли вторую, после чего, по требованию Титана, и третью, которую он осушил уже сам, без нашей помощи.
«Лучше», — подумав, констатировал гражданин Дантон. «Денек был говенный, но кончается не так уж плохо. Так вот, о титулах, господа и граждане. Первые 2 года в этом вонючем Париже я ни хрена не мог заработать. А потом догадался. Стал вести дела тех ублюдков, что мечтали получить дворянство. Ну, мы с них и лупили. Правда, Камил?»
Демулен улыбнулся. Похоже, это воспоминание доставило ему немалое удовольствие.
«Представляете, гражданин Люсон, последнее дело я выиграл за день до штурма Тюильри. До сих пор помню, какой-то Эссон хотел стать Дессоном. Он побыл им 4 часа, пока я не свистнул Барбару с его волками-марсельцами, и мы все разом не кинули корону вместе с дворянством и прочей херней в нужник. Ну, марсельцы, помнишь, Шарль, как мы с ними чуть не подрались? Эти говнюки, гражданин Люсон, только приперлись в Париж, стали требовать девок и водки. Представляете, толпа в 500 голодных вонючих парней, забывших, что такое бритва и полотенце, зато злых, как бесы. Водки я им поставил, а с девками вышла целая история».
Грубое, иссеченное шрамами лицо довольно ухмылялось. Ему было что вспомнить. Титану, свергшему 1000-летнюю монархию. Я вдруг подумал, что таким и должен быть дьявол. Не мелкий бес господина Лесажа, а истинный дьявол, сумевший искусить Францию и бросить страну против короля. Огромный, грубый, страшный и дьявольски обаятельный. Нет, не обаятельный. Это слово казалось слишком слабым. В Титане ощущалась сила, невероятная мощь, способная увлечь любого, и друга, и врага. Воспользовавшись тем, что гражданин Дантон стал язвить гражданина Демулена, называя его робеспьеровской рептилией, я подмигнул Шарлю. «Есть новости?» — понял он. «Святой Патрик. Церковь в катакомбах возле кладбища невинно убиенных».
«Какой хрен вы там шепчетесь?» — грянул Дантон. «Опять заговоры против матери республики единой неделимой. Поскольку эта зеленая свинья Робеспьер уверен, что я главный заговорщик, мне тоже хочется поучаствовать. Или вы просто к девкам собрались?»
Мы с Фильбо переглянулись. «В конце концов, помощь нам понадобится, хотя бы чтобы попасть в катакомбы. Я хочу написать о парижских подземельях», — начал Шарль. «Там есть...»
«Ревматизм!» — буркнул Титан. «Черт побери! Почему я не прикрывал к свиньям собачьим все газетенки, пока был министром? Это все ты, Камил! Свобода слова, мать ее! Писаки хреновы!»
Шарль с невозмутимым видом выслушал сию грозную тираду, а затем поднял руку, словно ученик в классе.
«Слово сказать не дадут!» — рыкнул исполин. «Да понял я, понял! Вы чего, вампиров искать собрались? Ха, 1.5 года назад является ко мне один говнюк, англичашка гребаный. Кинг, кажись, его звали. Нет, не Кинг, Стокер, что ли? Ну и давай молоть, что, мол, гражданин Дантон, давайте изведем вампиров, которые из трудового народа кровь пьют. Я, мол, все вампирские места знаю, и в катакомбах самое их гребаное кубло».
«Помню», — Демулен усмехнулся. «Он не стокер и не англичанин. Мак Камон, шотландец из Глазго».
«Один хрен! Думал его с лестницы спустить, а потом пожалел. И говорю, приведи мне одного вампира, тогда поглядим».
Внезапно мне показалось, что Титан рассказывает эти байки не зря. Небольшие глаза смотрели из-под густых бровей трезво и внимательно. Титан был непрост. Впрочем, в ином случае он бы не стал Титаном.
Приходит он через неделю, и язык на плече, словно за ним с борзыми гнались. А выследил, кричит. Живет один, совсем рядом. Днем спит, ночью по крышам лазит, а на вид чудище чудищем. Плюнул я, говорю, веди. Привел.
Тут уж засмеялся Вильбоа. Похоже, эту историю знали все. «И кто же это оказался?» — поинтересовался я.
«Ха! Бои! Наш бывший мэр! Худой, как смерть! Глаза красные, одевается в черное, днем спит, а ночью на звезды смотрит. Астроном, мать его! И рожа жуткая, испугаться можно с непривычки. Ну, я захожу и в лоб. Ты, гражданин бои, вампир!» И кровь людскую пьешь. А он, гражданин Д'Антон, наши политические разногласия я в таком тоне обсуждать не собираюсь.
Когда мы отсмеялись, гигант махнул рукой.
Ладно, Шарль, пропуск я тебе сделаю. Только ты там не увлекайся. Мы катакомбы не зря стережем. Вампиров там нет, зато швали разной полно. И недорезанные всякие прячутся. Там, говорят, пару ходов есть. За город ведут. Смекаете?
Объяснений не требовалось. Городские заставы надежно охранялись, и такой ход мог спасти жизнь ни одному десятку недорезанных. Не зря синие стерегут входы. Пропуск мне, собственно, и не нужен. Но я буду не один, а предъявлять удостоверение национального агента в присутствии Шарля — не хотелось.
«Мы и сами там ходили», — хмыкнул Титан. «В прошлом августе. Зараза Демант, которого я потом приказал шлепнуть, перекрыл весь центр. Пушки говнюк поставил. Но жалко стало ребят на распыл посылать. И я тряхнул одного супчика, что в старой ратуше штаны протирал. Он мне карту принес, древнюю, еще с ришельевских времен». Так мы по катакомбам до самого Тюильри 2 батальона перебросили. У швейцарцев дворцовых мозги из ушей полезли, когда наши ребята, как черти из преисподней, повылезли на свет Божий перед самыми воротами. Но мы мозги им и вправили. А сейчас подумаешь, для кого старались? Эти ублюдки тогда под лавками отсиживались, из сортиров не вылезали. Робеспьер, рожа зеленая. Целую неделю неизвестно где прятался, потом приходит, парик поправляет и давай, засранец, учить про добродетель. Я ему говорю, в Париже хлеба на 2 дня, в Северной армии измена, в Вандее резня, а он, главное, мать ее, добродетель, а посему, гражданин Д'Антон, уступи место тем, кто, в отличие от тебя, не пьет, не курит и не ругается. Давай, говорю, мы кабинет формируем. «Возглавляй Министерство внутренних дел!» «Вы бы эту рожу зеленую видели!» Перепугался и снова прыг в сортир. Только в сентябре появился, наготовенькое. А ну его нахрен! Шарль, открывай следующую!»
Шампанское несколько подняло настроение. И Титан принялся вновь посмеиваться над Дюмуленом, обвиняя того в прирожденном роялизме. Оказывается, в колледже именно Камилу поручали писать стихи к приезду Его Величества. Читал же он и вирши приятель и одноклассник Дюмулена, которому и доставались все лавры. Правда, однажды королевская карета прибыла в проливной дождь, и вместо лавров Камилов приятель заработал не менее ведра грязи. Гражданин Д'Антон видел в этом некую аллегорию, ибо оного одноклассника звали Максимилианом де Робеспьером. Дюмулен отшучивался, а мне невольно подумалось, что неспроста Титан постоянно поминает зеленую рожу. Видать, припекло. Под этот веселый разговор мы смогли обменяться с Шарлем несколькими фразами. Я предложил не терять времени и завтра же заглянуть в таинственную церковь. А поскольку вдвоем идти скучно, взять с собой гражданина Иракеза. Толку, понятно, с него немного, но будет кому нести фонарь. Кроме того, я ему почти что обещал. Вильбоа поморщился, но не возражал, добавив, что постарается взять у Жоржа карту, ту самую, времен Ришелье. А поскольку в катакомбах нет ни дня, ни ночи, идти лучше всего под вечер, когда на кладбище невинно убиенных будет безлюдно. Пора было уходить, но что-то мешало. Я внезапно понял. Титан. Возможно, я уже не увижу этого человека, страшного человека, воплощавшего все то, против чего я дрался под белым знаменем армии Святого Сердца. Воспользовавшись тем, что Вильбо в дуэте с Камилом принялись крыть почем зря гражданина Эбера, который, по их словам, является истинным позором для журналистского племени, я незаметно подошел к Д'Антону, пристально разглядывавшему полупустую бутылку, словно в надежде, что оттуда выскочит джин. Заметив меня, гигант покосился в мою сторону, но ничего не сказал. «Господин Д'Антон», — негромко произнес я, — «а можно вас?» Титан бросил быстрый взгляд на Демулена и Вильбо, домывавших до полной белизны кости издателя отца Дюшена, и медленно встал.
«Давайте поговорим, сударь. Хотя, видит Бог, это бесполезно».
И он, и я понимали друг друга. Конечно, Титан давно уже догадался, с каким трудом я выговариваю «гражданин». И наш разговор действительно бесполезен, но все-таки. Мы отошли к окну. Д'Антон быстро оглянулся и вздохнул.
«Какого черта, господин Люсон? Разве Камил вас не предупреждал? Ублюдки гражданина Шаметта уже готовы растащить вас по косточкам. Бегите, бегите из Парижа!»
Я покачал головой. Да, похоже, мое мирное пребывание в друге патриота заканчивается. Впрочем, это меня мало беспокоило. «У меня к вам вопрос, господин Д'Антон». Лицо Титана потемнело, отчего старые шрамы стали особенно заметны. Когда-то нос исполина был сломан, и кости срослись плохо.
«Я уже все сказал вашим эмиссарам. Я могу взять 1 000 000 ливров, но не продаюсь за 1 000 000. После того, как этот ублюдок Пит отказался спасти Людовика, когда это еще было можно, мне не о чем говорить с вами».
«У меня личный вопрос», — повторил я.
«Личный». — буркнул Титан. — Если насчет моих женщин, то я уже отчитывался в этом гребаном конвенте. Всем интересно, с кем я сплю.
Я невольно улыбнулся. — Не об этом. Наверное, мы видимся в последний раз, господин Д'Антон. Скажите, зачем вам все это? Вы свергли короля, уничтожили церковь, разрушили монархию. Зачем вам это все? «Зачем это вам, Жоржу Д'Антону?» Маленькие глаза блеснули, гигант принял вызов.
«Зачем? А вы спросите у вулкана, зачем он извергается? Спросите ураган, или вы думаете, что я это все придумал? Захотел и взял Тюльри, захотел сверг короля?»
«Это сделала чернь», — перебил я, «толпа, для которой просто пожалели картечи. Но вы были вождем, вы, а не кто-то другой!» Титан шумно вздохнул.
«Ничего-то вы не поняли, господа белые. 10 столетий вы дразнили народ, доводили его до бешенства. А когда, наконец, вулкан проснулся и рванул к гребаной матери, бросились к потокам лавы со своими шпажонками, мы смогли хотя бы ненадолго обуздать вулкан, чтобы Франция не превратилась в груду пепла. В августе Париж мог стать пустыней, и мы спасли город. В октябре пустыней могла стать вся Франция, и мы спасли Францию. Кто мог сделать больше? Кто? Скажите!» «А потом я просто ушел, и теперь хочу одного, чтобы вся эта сволочь оставила меня в покое. Или вы тоже думаете, что Жорж Д'Антон хотел стать тираном?»
Я покачал головой. «Нет, вы не хотели стать тираном. Но почему так? Ведь народу, вашему народу теперь живется во 100 раз хуже, чем при короле. Вы же умный человек.
Он ответил не сразу. Наконец, по его грубому, словно высеченному из темного камня лицу, промелькнула усмешка.
«Где вы были весной 89-го? Тогда все можно было устроить без крови. Как мы все тогда надеялись! А теперь поздно. У всего есть свои законы, гражданин Ариста. У революции тоже. Волна дойдет до конца, и лишь потом начнется откат. Надо сделать так, чтобы уцелело хоть что-нибудь. Неужели вы думаете, что сможете вернуть старый порядок? Его уже нет. Есть новая страна и новые люди».
«И эти новые люди, господин Д'Антон, скоро захотят прикончить вас», — перебил я. «И вам придется бежать без оглядки из этой вашей новой страны».
«Францию не унесешь на подошвах сапог».
Титан выпрямился, и мне стало не по себе от его взгляда.
«Я останусь, черт побери. Меня можно убить только вместе с революцией. Я Жорж Д'Антон, сударь. Эти шакалы не посмеют».
Мне было что возразить, но я внезапно заметил, Дюмулен и Вильбо стоят рядом, вслушиваясь в каждое наше слово. Камил был бледен, губы Шарля беззвучно шевелились, словно он хотел что-то сказать, но не решался. Титан улыбнулся, грузно шагнул вперед, обнял друзей за плечи.
«Смелее! Смелее, старые кордильеры! Мы еще повоюем, мы покажем этому господину, что такое люди 92-го года. А если придется подохнуть, то умрем не хуже, чем добрый Сан-Кюлот Иисус. Мне ведь как раз 33, правда, Камил?»
Странно, но в этот миг он не показался мне святотатцем. Словно этот адвокат из Арси-Сюр-Об имел право сравнивать себя с тем, кто когда-то пришел к людям, чтобы спасти всех своею кровью.